Добрый день. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о замечательном произведении древнерусской словесности «Слово о полку Игореве». В прошлый раз мы обозначили три вопроса, три загадки слова о полку Игореве, которые содержатся в самом начале произведения. И мы попытались рассмотреть смысл второго абзаца, в котором Игорь Святославич сравнивается и, с нашей точки зрения, противопоставляется Владимиру Мономаху. Здесь я бы хотел бы напомнить, что слово о полку Игореве повествует о Игоре Святославиче как главе рода Ольговичей, то есть черниговских князей. И в прошлый раз мы с вами рассмотрели вопрос о Владимире Мономахе как главе Мономаховичей. В данном случае противопоставление и сопоставление этих двух князей привело нас к выводу, что поход Владимира Мономаха 1111 года был благочестив, направлен на защиту своего отечества от половцев. Поход же Игоря Святославича был вызван гордыней, ибо Игорь захотел пойти на половцев в землю их, а до этого русские князья так далеко не ходили. И Игорь захотел не просто снискать себе славу, но и преломить и копье конец поля Половецкого, то есть отправиться в завоевательный поход. Мы же с вами давно рассматривали на первых лекциях, что самая основная заповедь для князя была это не приступать пределов земли своей. То есть вот какой удел или какое княжество Господь дал князю, то тот удел, то княжество он и должен защищать. Итак, один из таких вот мотивов, побудительных мотивов Игоря в этот поход отправиться, это было завоевание славы. Славы земной, как мы с вами выяснили. Но это будет не полная картина и не основная идея произведения, хотя она, как мы с вами разобрали уже, здесь зримо присутствует. Вернемся к двум оставшимся загадкам. Итак, первая загадка, с чего, собственно, начинается само произведение. «Нелепо ли ныбяшет братья начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве?» Вот что значит «трудных повестей»? Что значит «трудных»? Ну, многие исследователи по-разному толкуют это слово, по-разному его переводят. Здесь и ратных повестей, и трудных повестей. Салмина, ленинградская исследовательница, опираясь на данные лексикона Памбы Беримбы, Беринды, начало лексикон, то есть словарь начала 17 века, синониму славяно-русскую, находит довольно-таки любопытное значение слова «трудный». Прикрый, прикровенное, то есть как загадка, как тайна некоторая. Трудных повестей она предлагает читать как сокрытых, то есть или тайных, с каким-то тайным подтекстом, тайным письмо. Так вот, что же за это тайное письмо? Что здесь скрывается в этом произведении? Я бы хотел еще раз напомнить, об этом мы говорили на предыдущей лекции, что автор не только копирует манеру повествования вещего баяна, а вещи – это значит язычник, знающий, ведающий, но и противопоставляет свою манеру повествования манере баяна. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел обратить внимание и на ту перестановку, о которой в прошлый раз мы тоже с вами говорили, третьего абзаца. Собственно, смысл перестановки этой у следователями 20 века, он, в общем-то, был понятен. Мы с вами говорили, они алгеброй попытались проверить гармонию. То есть, если в летописях солнечное затмение приходится на восьмой день похода, а в слове о полку Игореве оно почему-то помещено в самом начале произведения, так кроется ли здесь какой-то тайный умысел автора? Или же это ошибка переписчика, как полагали такие ведущие авторитеты древнерусской литературы, как и академик Соболевский, академик Перец, академик Гудзий и многие другие. То есть стоит ли переставлять третий и пятый абзацы местами? И стоит ли исправлять созданное произведение автором по типу летописи? Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что подход автора слова несколько отличает от подхода летописца, поскольку Кирилл Туровский, я приводил эту цитату, указывает на различие между подходом песнотворца Витии и летописца. Они могут говорить об одном и том же, но будут говорить они по-разному. И вот в данном случае можно ли проверять манеру исполнения, манеру написания, художественный образ, который создает поэт-песнотворец, проверять написанным летописцем, историком? Конечно же нет. Если еще мы же здесь вспомним, что автор, скорее всего, прекрасно знал Ипатьевскую летопись, точнее, киевскую летопись, которая входит в состав Ипатьевского летописного свода, и знал, оттуда он, собственно, черпал сведения по о походе Владимира Мономаха на половцев 1111 года и, скорее всего, был знаком и с описанием похода 1185 года Игоря Святославича на половцев. Если автор это прекрасно знает, и если он умышленно создает вот этот художественный образ затмения. Давайте мы посмотрим, как же описывается это затмение в летописях и в слове о полку Игореве. Лаврентьевская летопись, она более лаконично повествует. «Бы знамение в солнце, и морочно бысть вельми, яко же и звезды видите, человеком в очию, яко зелено бяше, и в солнце учинилося, яко месяц, и из рог его, яко угль жаров исходяше. Страшно бы видите человеком знамение Божье». Мы здесь не должны забывать, что средневековое сознание осмысляло небесное знамение как проявление божественной воли, как предупреждение о чем. Самое главное, нужно было учесть эти знамения. Летописец в «Повести временных лет» замечает, знамение бывает оваже на добро, оваже на зло. То есть они бывают или на добро, или на зло. Но нужно уметь истолковать их. Для этого, собственно, должны быть духовные очи раскрыты, чтобы понять смысл небесного знамения и, соответственно, уже соразмерить свои поступки с этим знамением. В Ипатьевской летописи несколько обширней повествуется об этом солнечном затмении. «Игорь же, возрев на небо и видя солнце, стоящее, яко месяц, и рече боярям своим и дружине своей, видите ли, что есть знамение се, униже узревше и видяше все, и поникоша главами, и рекоша мужи, княжи, се есть не на добро знамение се. Игорь же рече, братья и дружина, тайны Божией никто же не весть, а знаменью Творец Бог и всему миру своему». Ну, здесь довольно-таки любопытно описана реакция и бояр, и самого князя на солнечное знамение, на солнечное затмение. Бояре увидели солнечное затмение, и в этом солнечном затмении дурной знак. Они отсюда поникоша главами, то есть пониклыми головой, и сказали, что князь сесть на добро знамение се. Игорь же, как князь, который хочет подбодрить своих воинов перед походом, ну, замечает, ну, дескать, Бог всему миру своему творец, и еще неизвестно, кому это знамение, и что оно предвещает, хорошее или дурное, и кому предвещает, половцам или русским. Покривил душой князь. Бояре здесь, в общем-то, не случайно поникоша главами. Дело все в том, что Игорь Святославич принадлежит к роду, если можно так выразиться, солнечных князей, Святославичей. По интересным наблюдениям Андрея Николаевича Робинсона, оказывается, что солнечное затмение и вообще знамение небесное, связанное с солнцем, очень тесно связаны как раз именно с родом Святославичей. Он проверил летописные известия за 100 лет до похода Игоря, то есть с 1085 года по 1185 год. Оказывается, за эти 100 лет было 12 солнечных затмений, именно солнечных затмений. И оказывается, они совпадают со смертью или гибелью 13 князей из рода Святославичей. Понимаете, какое соответствие, какое совпадение? То есть каждое солнечное затмение так или иначе связано с гибелью князя или смертью князя из рода Святославичей. Причем, что удивительное, в 8 случаях солнечное затмение предшествовало гибели князя или смерти князя. В 2 случаях только мы не знаем, предшествовало они ли было позже, но, во всяком случае, в этом же году, и только в 2 случаях солнечное затмение было после. То есть, когда бояре так реагируют, поникоша главами, пониклой головой, то это их естественная реакция на солнечное затмение, поскольку оно предвещало как раз очень неблагоприятные обстоятельства и исход этого похода. Конечно же, мы должны исходить из того, что автор уже знает результаты похода. Поэтому для автора солнечное затмение является осмыслением результатов похода. Несомненно, солнечное затмение является проявлением божественной воли. Поход неблагочестив, поход завоевательный, и, естественно, Господь солнечным затмением пытается удержать Игоря от этого неблаговидного поступка. Поскольку промысл Господень всегда направляет человека на спасение души, но не на ее погибель. Игорь же не внемлет этому небесному предупреждению. И Игорь пытается подбодрить свою дружину тем, чтобы пойти в этот поход. И произносит весьма важную фразу. «Лучше жны потяту быти, нежели ны полонену быть». Конечно, лучше погибнуть в этом походе, потому что мертвые сраму не имут. Однако понятно, что лучше для человека, то в данном случае для князя, гибель, чем бесславие. Ведь он отправляется за славой. И, конечно же, для него предпочтительной гибель, нежели попасть в плен. Но в том-то все и дело, что автор, уже зная о результатах этого похода, пытается осмыслить и, соответственно, облечь в художественную форму произведения все то, что происходит. В том числе и солнечное затмение. Автор воспользовался этой удивительной подсказкой и уже по-своему интерпретирует и по-своему создает художественный образ князя. Что происходит? Солнечное затмение? Да нет, происходит затмение души. Затмение души Игоря, князя Игоря, которое соответствует затмению солнца в природе. Сколько может длиться затмение? Несколько минут. А как автор описывает это событие? Если мы внимательно посмотрим на описание событий, на всего похода, то оказывается, что вот Игорь, пока он шел по русской земле, то солнце ему светило и путь освещало. Солнечное затмение происходит именно в тот момент, когда русские полки переправляются через пограничную реку Донец. И тут-то происходит небесное знамение, как бы предостерегает от дальнейшего похода. А вот дальнейший поход Игоря, длится он не один день, но тем не менее происходит в ночи. И вот этот удивительный образ, удивительная метафора, затмение души и поход в темноте. Мы понимаем, что затмение солнце не может так долго длиться. Но, тем не менее, автор создает такую развернутую метафору, такой удивительный художественный образ. Поход в ночи. Давайте посмотрим внимательно, как же он создает этот образ затмения в природе, которое отражает, повторяю, затмение души человеческой. «Взглянул князь Игорь на светлое солнце и, видя от негою тьмою вся своевое прикрытой». Вообще, удивительная метафора, в которой есть удивительный смысл. Опять же таки, давайте мы смотреть на слово о полку Игореве через призму уже произошедшего. Не то, что будет, а вот в ближайшую минуту, а то, что будет в самом конце. То есть через результаты похода. То есть, смотрите, и видя, что солнце прикрыло тьмой воины. Во-первых, это оксюморон. Солнце тьмой воинов прикрыло. Солнце с тьмой. Не светом, а тьмой. Это редкий, довольно-таки художественный троп, художественный образ. Называется оксюморон. А теперь, смотрите, тьмою все воины прикрыты. Получается так, что автор не просто создает метафору, но и как бы предсказывает исход, результат этого похода. Потому что тьма, но только уже земли, то есть погребенные воины, будут покрыты вот этой тьмой. Поскольку из 5000, мы с вами уже об этом говорили, отправившихся в поход, вернутся всего лишь 15 человек. И действительно, уже земляная тьма прикроет этих воинов. Итак, дальше давайте посмотрим, как автор строит этот образ. «Вступи, князь Игорь, в злат стремя, и поеха почистуть полю. Солнце мою путь заступаше, ночь стонущая ему грозою птич убуди, звист зверин ста, сбися див кличет вверху древа». Но вот это вот «солнце ему тьмой путь заступаше», для, например, для академика Гудзе, этот вопрос был о втором солнечном затмении. Он говорит, не могло же произойти второе солнечное затмение. Конечно же, нет. Это просто разворачивается метафора. «Солнце тьмой путь заступает Игорю». Оно как бы удерживает его от этого похода. Если мы сравним, а здесь действительно напрашивается само собой, это сравнение, описание задонщины, и как Дмитрий Иванович Донской отправляется на защиту рубежей своего течения, но так как раз ему солнце, ему светом путь освещает. То есть тем самым подсказывает, что он праведное и правильное дело совершает, идя на защиту своего отечества. А здесь солнце тьмой путь заступаше. И пытается удержать Игоря от этого похода. Смотрите, ночь, стонущая ему грозою птич убуди. Возникает образ ночи. И весь поход происходит в ночи. Такого же не могло быть. По описанию автора, действительно, весь поход происходит в ночи. А половцы не готовы дорогами, то есть не были приготовленными дорогами, побегоша к Дону Великому. Кричат телеги полунощи, рцы лебеди распущены. То есть вот этот образ ночи, который обволакивает русских воинов, отправленных князем Игорем в этот поход. И не случайно здесь все время повторяется рефрен: «О, русская земля, ты уже за Шаламянем еси». Если мы вспомним, что Шаламянь — это и шлем, и холм, то есть такое полисемия слово, то есть и шлем, то есть где-то сзади осталась русская земля, и где-то за холмом осталась русским земля, она уже не видна. А русские войска под предводительством Игоря уже вошли в Половецкую степь. И если вот за тем холмом солнце светится на небесах, и русская земля освещена этим солнечным светом, то здесь поход происходит во тьме. Долго ночь меркнет, заря свет запала, мгла поля покрыла, щекот слави успе. Ну, смотрите, долго ночь меркнет. То есть долго ночь не может рассветом озариться. Заря свет запала, и заря погасла. То есть вот все никак она не разгорится. Мгла поля покрыла, щекот слави успе. Тишина половецкой степи. Другого дни вельми рано. Что, солнце встает? Ничего подобного. Кровавые зори свет повидают. То есть только предвещают кровавые зори, только предвещает свет, а света нету. Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть и грому великому. Но смотрите, другого дня очень рано кровавые зори свет предвещают. Кровавая заря – это и кровопролитие предвещают. И, смотрите, черные тучи идут. Тоже, в общем-то, метафора. Или это действительно идут черные тучи в природе с синего моря. Или же это черные тучи половцы, которые обступают русские полки, хотят прикрыть четыре солнца. Что это за четыре солнца? Да, это как раз четыре древнерусских князя, которые отправились в этот поход. Их называют автор солнцами. И вот черные тучи, то ли половцы, то ли действительно реальные тучи, и пытаются прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Вообще, тоже удивительный образ. Молния синяя, когда бывает, когда очень сильно бывает раскат, то есть вот белесо-синяя молния. Обычно они желтые или оранжевые, а тут синие молнии трепещут. Удивительный цвет подбирает авторы для описания этой молнии. Быть и грому великому. Но в данном случае гром великий, это, конечно же, битва. Это тоже метафора, художественная метафора. В пятницу по воскресенье. Сначала в пятницу бой, потом в субботу другой бой. Заранее до вечера и с вечера до света. То есть, видите, получается так, что вроде бы вот с утра заранее до вечера, вроде бы и день-то наступил, и с вечера до света. То есть и с вечера до утра, а свет опять не наступает. Летят стрелы каленого. Третьего дня к полудню подоша стязи Игореве. То есть третьего дня к полдню. Полдень — это как раз то время самое солнечное, самое светлое время дня, полдень. А что получается в слове полку Игорю? Темно был в третий день, два солнца померкоста, то есть Игорь и Всеволод Святославича. Оба багряных столпах погасоста, чмоюся поволокоста. И тут вообще удивительный приговор, удивительная констатация факта. На реце, на каяле тьма свет покрыла. Это в полдень. Тьма покрывает свет. А вот путь домой, когда он начинается? Погасоша вечеру зори. В полунощи Аврул свистнул за рекою и полетел соками под глами. Тоже хочу обратить внимание. Когда происходит обратное, начало обратного пути Игоря Святославича из земли Половец в землю Рус? Полночь. На самом деле, когда мы посмотрим по летописям, это было вечерней зарей, когда солнце заходило. Но вот автор, и здесь это существенно, я вот хочу как раз акцентировать на этом внимание, что автор все-таки не летописец, автор песнотворец. И поэтому для него важно было показать, что обратный путь домой Игоря Святославича называется с полунощи, то есть самой кромешной тьмы. То есть вот как он из света вошел во тьму, то есть вот самая нижняя точка падения Игоря Святославича, это как раз погрузиться во тьму, потому что мы с вами говорили, происходит затмение души. И уже назад возвращение Игоря, это только возможен после определенного состояния. Какого состояния? Игорь находится в плену и вызывает к себе священника. Для чего нужен священник? С тем, чтобы покаяться, чтобы раскаяться в своих грехах, поскольку для князя Игоря было совершенно понятным и вот это и его преступление моральное, этическое, религиозное, ведь он православный князь. Кто без греха? Нет человека без греха. Так вот, и князь осмысляет свой проступок. Проступок, что он совершил. Когда в воскресенье он вынужден пересесть из златостремя, с княжеского стремени, в стремя Кощеева или рабское стремя, он пытается осмыслить, что же с ним произошло. В слове о полку Игоря об этом, к сожалению, ничего не сказано. Но вот в Ипатьевской летописи есть удивительный большой монолог князя Игоря. Воскресенье на Малую Пасху. «Помянул аз грехи своя пред Господом Богом моим, яко много убийства и кровопролития створих в земле христианской. Яко жбо аз не пощадех христиан, но взях на щит город Глебов у Переяславля. Тогда бы немало зло подъяше безвинный христиане». То есть Игорь осмысляет свои проступки, совершенные еще до этого похода на половцев, когда он погубил много христиан, взяв на щит, то есть штурмом, город Глебов в Переяславской княжестве, то есть в отчине Владимира Мономаха. То есть он осознает, что он разжег с новой силой котеры, то есть междоусобные войны в русской земле. И та вся створих и аз, речи Игорь, и то есть и все это совершив я, говорит Игорь, недостоин бяше жити, и се ниже вижу от мести от Господа Бога моего. Семи возда Господь по беззаконию моему и по злобе моей на мя, снедошася дне с греси моей на главу мою. Истинен Господь, и правы суды его зело. Но, владыка, Господи Боже мой, не отрини мене до конца, но яко воля Твоя, Господи, так и милость нам, рабам Твоим. Вот здесь удивительный момент мы с вами испытываем. А момент перерождения, духовного прирождения князя Игоря. Он осознал свой проступок. И он понимает, что вот сейчас Господь наказывает его, воздает по грехам его. И сейчас он вынужден стать рабом, то есть попасть в плен. Не славу, ради которой он шел снискать, а наоборот, бесславие. Бесславие вдвойне – это бегство из плена. Но он вынужден бежать, поскольку знает, что половцы, совершив набег русскую землю, неудачный набег с точки зрения, поскольку малый полон взяли и русские войска, объединившись, отогнали их и от Северской, и Переяславских земель, и они злые возвращаются. И здесь уже могут они возместить свое зло на пленниках своих, в том числе и на Игоре Святославича, как инициаторе этого похода. И вот тут Игорь Святославич уже поступает как истинный православный человек. То есть, находясь в плену, исповедавшись перед православным священником, который он вызывает, и взяв в руки крест и икону, здесь можно предположить, что это была как раз икона Пирогощей Богородицы, то есть путеводительница. Богородица, как покровительница русской земли, русских князей, выводит князя Игоря из земли половецкой в землю русскую. И не случайно, что Игорь, по слову полку Игоря, оказывается по возвращении в русскую землю в Киеве и как раз едет к церкви Пирогощей, то есть путеводительниц, церкви Богородичной. Но церковь эта, в прошлый раз я уже обращал на это внимание, построена мономаховичами. И не случайно, то есть раскаяние, метаноя, перемена мысли, оно возможно только тогда, когда это происходит действительно искренне, от всего сердца раскаяние. И, соответственно, это раскаяние должно подкрепиться и поступком. Каким? Если Игорь перед походом враждовал с Мономаховичем, то теперь он по возвращении из плена половецкого направляется в церковь Мономаховича. Зачем? Для примирения. Кем? С Мономаховичем. И вот в этом удивительный смысл, проникновенный смысл слова полку Игореве. Игорь смирился. И вот это смирение и проявляется в его дальнейших поступках. А если Игорь смирился, то и побег ему удается. Вот впервые, когда появляется упоминание Бога, христианского Бога в произведении. Бог путь Игорю кажет из земли половецкой в землю русскую. То есть после покаяния, после раскаяния Игоря, Господь указывает ему путь. И побег удался. Соловьи веселыми песнями свет повидают. И тектом ему, то есть клектом, песнями своими указывает путь к Донцу и, соответственно, в русскую землю. И, наконец, Игорь переправляется через реку Донец, солнце светится на небеси, князь Игорь в русской земли. Обратный путь – это из полунощи, из полночи, из затмения на русскую землю. И как только Игорь вернулся на русскую землю, так на небесах опять засияло солнце. Здесь ведь я не хочу, чтобы совершенно однозначно было толкование того или иного места в слове полку Игоря. Мы с вами говорили, что мышление было религиозно-символично. И, соответственно, много толкований и много смыслов можно увидеть в одной фразе слова полку Игореве. И здесь я бы хотел еще обратить внимание, что не только вот это вот соответствие затмения души и затмения солнца в природе, но здесь я бы хотел бы обратить ваше внимание и еще на одну такую удивительную метафору. Русская земля, как православная земля, освящена солнцем, солнечным светом. Вот как слово в законе и благодати. Потому что православие, христианская вера символизируется солнечным светом. А половецкая земля, как языческая земля, она ассоциируется с язычеством и, естественно, с тьмой, кромешной тьмой. И такой еще образ возникает. И, повторяю, для слова характерна полисемия, то есть многозначность различных значений, различных образов. Итак, автор использует удивительную подсказку затмения солнца в природе с самим таким вот художественным образом, походом Игоря. Но это мы с вами просто рассмотрели логичность построения композиционного произведения, которое делает автор. То есть затмение солнца вполне уместно, как оно описано, ведь оно дословно буквально не описано в слове, как раз именно как на месте вот третьего абзаца. Когда Игорь возре на светлое солнце, ведь него тьмою вся своевое прикрытой. Таким образом, можно сказать, что мы посмотрели, как художественный образ влияет на идею произведения, затмение души, затмение природы, и как автор пытается это раскрыть. Но и такое толкование будет неполным.